что там будет в вечности, будем решать, к счастью, в общине.
И получится замечательные сказки про этих замечательных котов.
Я, например, не очень люблю стиль Достоевского.
Интересно, какой почерк у слесаря, я сейчас задумалась.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 21 год.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 43.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Кажется, что раньше тексты были только в книгах, учебниках, газетах и журналах, а теперь они везде. Посты, сообщения в мессенджерах, имейлы, презентации, реклама. Одним словом, контент. И судя по рекламным сообщениям, теперь контент надо уметь делать всем. Не слишком ли много текстов на нашу голову?
Для многих зумеров общение текстами – это комфортная зона. И все чаще, например, в работе зумеры выбирают письмо вместо звонка. Через такие деловые тексты о нас, как о сотрудниках, складывают впечатление. И сегодня то, как мы пишем, может влиять на то, получим ли мы вообще работу, например, даже если она не связана с созданием текстов как таковых.
Напомним, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории. Поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
Как мы пишем тексты? Насколько много их вокруг нас? И как не выгореть от их производства и потребления? Разбираться в том, что и как мы пишем и читаем, мы будем вместе с книжным обозревателем, блогером, комьюнити и контент-менеджером Creative Writing School, членом жюри литературных премий «Лицей» и «Большая книга» Леной Чернышовой. Лена, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. У нас уже хорошая традиция складывается, да, встречаться перед Новым годом и разговаривать о вечном.
Все так. А с другой стороны, когда еще?
Ну, абсолютно. Я вот пока мы зачитывали подводку, еще подумала, что есть же еще и искусственный интеллект, который нам добавляет текстов. И это все как-то вот такой замес лютый получается. Давайте разбираться.
Да, на самом деле я про искусственный интеллект тоже думала, когда ехала в студию на запись подкаста. Если, например, в коммуникации с человеком мы можем выбрать варианты, поговорить голосом, поговорить текстом или, в конце концов, встретиться, тоже есть такая опция, надо о ней не забывать, то искусственный интеллект, мне кажется, уже достаточно глубоко зашел в нашу ежедневную практику, и в целом я не вижу смысла его оттуда изгонять, потому что, ну, он молодец. Что тут отрицать? Он действительно помогает нам разбирать какие-то рутинные задачи. И, например, от людей, которые так или иначе работают в науке или пишут диссертации, готовятся к чему-то, для них, например, чат GPT стал вообще спасением в плане составления оглавлений, в плане поиска каких-то источников очень узкоспециализированных. Да, конечно, это все нужно 150 раз проверять, но тем не менее. И самое главное, он наконец-то помогает им делать все эти бесконечные чертовы сноски и правильно их оформлять. И при этом мы же не только получаем от него текст, мы же ему еще текст даем. И в этом плане, мне кажется, чаты GPT, Алиса, какой угодно еще, они очень помогают и структурировать свои мысли, потому что, чтобы получить от искусственного интеллекта ответ, который тебе нужен, тебе же нужно сначала сформировать промпт, сформировать свой запрос.
Хороший поворот. Мы в подводке все-таки сказали, что текста стало слишком много, кажется. И вот я сказала такое слово «контент», как будто бы обесценивающее слегка силу слова. Так ли это? Действительно ли текстов стало больше? Или мы просто стали замечать то, что мы пишем, читаем чаще?
Ну, насчет того, что стало больше, тут, конечно, нужны какие-то цифры. Но я, если честно, сомневаюсь, что эти цифры у нас когда-нибудь появятся. Потому что не то, что контента стало больше, наверное, а стало куда больше его производителей. И, конечно, это связано в первую очередь с масштабной экспансией соцсетей нашей жизни. И контента стало больше и видео, и текстового, и аудио, и, в общем, любого абсолютно. Обесценивает ли слово «контент» сами тексты? Мне сложно сказать. Для меня контент — это скорее среда, в которой мы все живем. Чем эта среда наполняется, это уже другой вопрос. То есть туда входят и тексты, и видео, и аудио. И я думаю, что у всех будет какое-то разное наполнение этой среды, разное сочетание всех типов контента. И говорить о том, что что-то обесценивается, что-то нет, ну, мне кажется, это больше такой личный вопрос каждому. То есть я, скорее всего, да, какую-то часть контента, скорее всего, я обесцениваю. Но какая-то часть для меня по-прежнему остается очень важной и очень значимой. Я сейчас вот начала думать, что а что обесцениваю я? Наверное, все-таки какие-то короткие видео для меня — это скорее что-то необязательное, что-то, что можно пропустить, что-то, вряд ли окажущее какое-то значительное влияние на мою жизнь и при этом какой-то долгий контент. Я, конечно, люблю, уважаю, представляю, сколько в него вложено сил, эмоций, сердца, смелости и мозгов.
Я еще задумалась о том, что сегодня стало не только контента больше, но и производителей контента больше. И сегодня пишут не только уже маркетологи, журналисты, филологи, но и блогеры. И тот же чат GPT тоже пишет, и мы уже пытаемся разобрать, какой текст написал он, а какой текст написал человек. Вообще в таком обилии авторов как меняется образ писателя, в принципе, и кто сегодня может писать, и как сегодня научиться писать, нужно ли для этого иметь образование, или нужен доступ в интернет и чат GPT, и как эти тексты отличаются?
Меня, конечно, поражает сейчас вот эта демонизация текстов чата GPT, и когда люди пытаются выявить, что посмотрите, тут блогер использовал длинное тире, он точно пользуется чатом GPT, а посмотрите, этот журналист использует букву Ё, это точно чат GPT. Ну, в общем, это, конечно, бред, и опять же, это зависит от задачи. Для какого-то типа контента вполне приемлемо использование чата GPT, и я знаю, что многие и профессиональные писатели его используют. Опять же, когда они собирают какой-то материал, когда они пытаются структурировать этот материал, когда они набирают какую-то базу знаний, когда пытаются что-то друг другу представить. То есть здесь речь идет не об авторском стиле, не об авторском сюжете, не о том, как он взаимодействует с литературным пространством, а речь идет именно вот это вот подготовительное рутинной работе, в которой очень много всего, и в этом во всем нужно не потонуть, пока ты идешь к финальной точке в своем произведении. И мне кажется, что такое использование искусственного интеллекта, оно в целом почему нет? Мы все всегда будем пытаться сделать свою жизнь проще, бодрее, веселее, чтобы побольше полежать или побольше походить, или побольше почитать, в конце концов. А что касается обучения писательству, тут, мне кажется, каждый выбирает сам, кому-то достаточно закончить филфак, кому-то хватает прочитать несколько книг, которых, слава богу, достаточно много по писательскому мастерству. Кому-то нужны такие школы, где я работаю, Creative Writing School, потому что им нужен, во-первых, перст указующий в виде какого-то мастера, а во-вторых, им нужно как раз комьюнити, среда, то есть люди, с которыми они будут разговаривать на одном языке, вместе беситься от того, что почему мне запороли мой прекрасный текст, который я только что написал, или читать просто тексты друг друга и подмечать, что удалось, что не очень удалось, и, в общем, каким-то образом коммуницировать с теми, кто думает и кого волнует то же самое, что и тебя.
Давайте послушаем историю как раз про современный мир и роль текста в нем, которую для нас записал Глеб Силко, продюсер подкаста Forbes. В своем голосовом Глеб делится, что в современном мире мы вынуждены потреблять гигантские объемы контента, и это мешает личному творчеству.
По работе я очень много читаю, слушаю, смотрю, а особенно читаю и особенно Телеграм, новости, СМИ, чужие тексты, свои тексты. И я как-то даже попробовал подсчитать, какой объем информации заходит в мою голову в день, и оказалось, что это около 700 мегабайт только текстов из телеграм-каналов. Какое-то безумное количество, от которого пухнет голова, и я все время себе об этом напоминаю, потому что я очень переживаю, что мало читаю каких-то хороших, умных книжек, которые привели бы меня к чему-то светлому в этой жизни. Но получается так, что на них не остается ресурса, просто потому что его очень много тратится на вот это засилье контента и рабочего, и нерабочего, которое нас окружает. Что уж тут говорить о том, чтобы писать что-то самому, кроме рабочих текстов и сценариев, потому что мне вот очень хочется, у меня есть мечта писать сказки про котов. Но у меня не остается сил на то, чтобы... Я их придумываю, они есть у меня в голове, но чтобы садиться, их писать и еще следить за тем, чтобы это было что-то и глубокое, и вообще невероятное. Привет, синдром самозванца или что-то в этом духе. На это совершенно уже меня не хватает в век контента. Потреблять его легко, производить все сложнее и сложнее.
Вот какой вывод? 100% понимания.
Да.
Никаких тут слов. Просто, мне кажется, вся наша жизнь. И, безусловно, я понимаю, что не все так живут, потому что, во-первых, не все работают в СМИ, и не всем этот контент нужен просто для работ. Но при этом я все-таки сталкиваюсь с тем, что сложно вынырнуть и как-то приостановить себя. Мне кажется, тут ФОМА, наш любимый, где-то затесался. С другой стороны, можно ли все тут оставить на ФОМО, если, опять же, это рабочие задачи, и ты работаешь в медиа, тебе это просто нужно, тебе нужно быть в курсе. При этом вот это желание вырваться из этого всего, тут, конечно, уже может пойти речь о какой-то информационной гигиене, но в первую очередь я тут услышала то, о чем читала на днях. Есть такой термин — когнитивная усталость. Когда ты устаешь и от работы, и от какой-то сопроводительной ее информации, от того же контента, и есть опасность, что это просто все ударит по ментальному здоровью. То есть это все скажется на забывании, на пропуске каких-то встреч, дискоммуникации с людьми. И это на самом деле очень горько, потому что как из этого вырваться, у меня ответа нет. Это должна быть точно какая-то очень личная стратегия, когда человек полностью отдает себе отчет, что в новостях я читаю только заголовки. Или из 150 СМИ я оставляю для себя 4. Но с другой стороны, а как ты оставишь для себя 4, когда последние много-много лет нам говорят, что все новости нам нужно проверять, особенно такие важные геополитические или касающиеся так или иначе конкретно вашей индивидуальной жизни. Нужно проверять эти новости по 2-3 разным источникам.
Включать критическое мышление,
Включать,
да,
критическое мышление. Вот это вот все, вот чтобы все анализировать. Как проанализировать всю эту толпу контента? И это мы не говорим про какой-то креативный контент, про какой-то творческий контент, а просто контент, который так или иначе имеет отношение к нашей жизни. Тогда что? Тогда нам нужно посидеть, поковыряться в том, а что же имеет отношение к нашей жизни? А что у нас сейчас не имеет отношения к нашей жизни?
Экзистенциальный ужас впасть.
Да, да. И все, и ты в яме. И всего хорошего.
Я подумала, что все есть яд, и все есть лекарство. И, с одной стороны, в текстах существует думскроллинг, когда ты в негатив впадаешь, и, наверное, тоже где-то находишь расслабление для себя, но таким разрушительным методом. Для других тексты — это терапия, когда ты можешь привести свои мысли в порядок, и можно ли как-то из такого плохого перейти во что-то хорошее, можно ли научиться как-то гармонично с текстами работать и их воспринимать таким образом, чтобы не тонуть в них, но какую-то пользу черпать.
Но мне кажется, что это вопрос ко всем нам троим, потому что мы все втроем постоянно работаем с текстами. И, соответственно, мне кажется, что в нашем случае потребление контента — это такая же работа, как и производство текстов. То есть я не могу, понятное дело, написать рецензию на книгу, не потребив, прошу прощения за это грубое слово в отношении нашей великой литературы, но, тем не менее, не потребив книгу. И, скорее всего, когда я ее прочитаю, то есть между тем, как я ее прочитаю, и тем, как напишу про нее небольшой буквально текст, между нами встанет еще какой-нибудь текст. То есть, если есть, например, это интервью автора, или, не знаю, может быть, если я сомневаюсь в своей трактовке, то я буду искать какие-то рецензии. Такое периодически случается. Поэтому я попробую сейчас ответить за себя, но мне, правда, было бы очень интересно и вас послушать. Как перевести зло во благо? Тут можно вспомнить присказку поколения моих родителей, там, бабушек, дедушек и так далее, что лучший отдых — это смена деятельности. И мне кажется, в плане текстов это действительно так, и мне очень помогает переключение на другой вид контента. Например, на аудио. Я очень люблю слушать подкасты, поэтому я здесь. И выбираю просто какую-то тему, не новую для себя, чтобы мне не нужно было подключать какие-то дополнительные мощности моего мозга, а чтобы он действительно просто чуть-чуть отдохнул под разговор, под какой-то новый для меня ритм этого разговора. Например, я очень люблю слушать подкасты про животных. Меня это всегда очень как-то успокаивает и смиряет с жизнью. В это время подойти погладить свою кошку или выйти погулять. писать, и как-то в целом чувствуется, что то, что я в себя трамбовала до этого, оно как будто бы вот чуть-чуть леглось. То есть мне кажется, что мы не перестанем, безусловно, потреблять контент, и в целом, как ты выйдешь из этого потребления, если, по сути, весь окружающий мир, это не матрица, по крайней мере, я на это очень надеюсь, но в целом, помимо того контента, который мы потребляем, там, тексты, видео, аудио, есть же еще весь окружающий мир, и нам нужно ловить как-то сигналы от него, чтобы безопасно перейти дорогу, и что, если тебе нужен хлеб, не зайти в аптеку.
Я соглашусь, с одной стороны, с тем, чтобы переключаться между типами контента, с другой стороны, когда мне нужно написать какую-то работу, которую я воспринимаю как такую громадную, если это какой-то исследовательский труд, если это какая-то курсовая, или это какие-то вот такие университетские задачки, мне помогает в это время, если я читаю похожую литературу. Когда я писала курсовую вот этой весной, я читала Фрейда, и это такое исследование, то есть ты его читаешь, и ты понимаешь, что это, по сути, то же самое, что курсовая работа, это просто рерайт, он собрал разные высказывания разных людей, живших на Земле, и просто их своим словом пересказывает. Я думаю, ну если он так делал, то, в принципе, я тоже так могу делать. Это не очень-то и стыдно. В этом смысле мне это помогло. Это что касается того, как писать тексты. Про чтение я скажу, что, наверное, у меня хорошая цифровая гигиена в этом плане, потому что какой-то думскроллинг прям жесткий, я никогда не уходила. Ну, было такое, что я зачитывалась, но это не было с целью, чтобы вызвать у себя какую-то эмоцию и пострадать. Читать мне помогает, наверное, тоже переключаться. Я люблю немножко тут почитать, немножко там почитать, и как-то все в балансе получается.
Я пытаюсь сейчас свои мысли собрать в одну кучу и сформулировать их. Я устаю от букв, от слов, потому что я как редактор работаю с разными авторами, и у каждого есть свои прикольчики, свои особенности, и иногда очень тяжело не убрать авторский голос. Да, пусть это будет журналист, это не художественное произведение, но тем не менее у него все равно есть свой почерк и есть свое видение того, о чем он пишет, о чем он хочет рассказать читателю. Но при этом сделать этот текст таким, чтобы его действительно хотелось почитать, хотелось дочитать, чтобы в нем было логика, чтобы не было несостыковок, чтобы не было каких-то ошибок. Иногда бывают достаточно легкие для меня тексты, интересные, я в них погружаюсь, и как-то вот редактура дается вдохновенно, я бы даже сказала. А иногда бывает это прям болото, когда ты устаешь, когда ты начинаешь прокрастинировать, когда ты откладываешь. В этот момент я, кстати, распечатываю. И это, наверное, тоже смена деятельности. То есть я читаю уже не с монитора, я читаю с бумаги, я начинаю подчеркивать, вычеркивать, а методом эпле там что-то собирать. И как будто бы, да, я так себя, ну, с одной стороны, развиваю, развлекаю, с другой стороны, я говорю, вот ты делаешь, все хорошо. Это вот одна сторона. Вторая сторона — это когда тебе самому что-то надо написать, и у меня вот эта история с чистым листом и страхом чистого листа, он достаточно развит, потому что в голове роятся мысли, ну, с чего начать высказывать, я не знаю. Периодически я тогда иду в заметки, просто накидываю что-то либо текстом, либо голосом. Иногда бывает история, что мне легче голосом наговорить какие-то свои мыслишки, а потом их собрать. Иногда я обращаюсь к чат-ботам, прошу какой-то вот такой вот вдохновенный толчок. Никогда не использую то, что они мне говорят. Но вот они как будто бы подстегивают к какому-то иному мыслительному процессу, который заканчивается уже тем, что ты начинаешь писать. Третья сторона. Я вот для наших любимых слушателей скажу, что недавно буквально Ленин написал, что я месяц уже не читала книги. Я очень страдаю, потому что я люблю читать, но я настолько устала от рабочих текстов и информационного потока, в котором нахожусь, что читать не могу. Не получается взять книжку, хотя много на очереди, уже целая стопка скопилась. Я на них смотрю, грущу, пускаю слезу, но не сегодня. И включаю фильмы или сериалы. Это для меня такая мыслительная жвачка. Я поймала себя на том, что когда я смотрю сериалы, у меня вот эти вот мысли тревожные, ой, надо, ой, вот как, они отключаются, они не орут. Потому что когда я читаю телеграм-каналы, они орут. Когда я гуляю, они орут в моей голове. Все, что не сделано, все, что с дедлайнами, все, что болит, оно все орет. А когда я смотрю на экран, лучше даже, чтобы это был не телевизор, а айфон, ну, то есть что-то маленькое, видимо, концентрация.
Максимально, чтобы сузить, да?
Да, вот тут вот как-то немножко мозг выключается и, соответственно, хоть немножко отдыхает. Мне так кажется, я хочу в это верить, что он отдыхает. Но еще я хотела бы уже вернуться к голосовому Глебу и поговорить про сказки, про котов. Вот когда ты такой уставший, когда ты потребляешь много контента, когда твоя жизнь связана с текстами, а у тебя есть желание что-то создавать, у тебя есть желание быть автором, но не сценария или колонки, или текста на сайте, а сказок. Что делать? Вот как будто бы слышится даже небольшая просьба: дайте мне волшебного пинка. Покажите мне путь, где все-таки то, что есть в голове про этих котиков, сложу в тексты, и получится замечательные сказки про этих замечательных котов. Я уверена, что они просто
без
волшебные.
Без вариантов абсолютно, да. Вообще, пока вы говорили, у меня пронеслось примерно миллион мыслей, потому что все очень похоже на мою практику и то, что я встречаю. Но поговорим о важном. Поговорим о котах
и о сказках.
Да, да, совершенно верно. У меня тут две мысли. Первая будет очень хорошая, а вторая будет про суровую реальность. В целом можно все. И если у тебя есть классная компания, если есть поддерживающие люди, то вообще нет ничего невозможного. Второй момент. Как все-таки найти время и начать писать? Тут, к сожалению, я не буду оригинальной. Я думаю, что этот рецепт все знают, но пользоваться им ужасно не хочется, потому что нужно сесть и писать. Все, больше вообще нету никаких вариантов. Когда люди приходят учиться писательскому мастерству, они, конечно, тоже рассчитываю то, что сейчас будет какой-нибудь рецептик, можно будет им воспользоваться и все сделать. Но писательство — это такая штука, где приходится очень много вытаскивать из себя и потом это переносить в буквы, и потом еще эти буквы как-то между собой структурировать, делать какую-то историю. Причем писать не просто то, что у тебя есть внутри, а находить того самого главного персонажа, давать ему голос, свой или не свой, делать какой-то сюжет, соответственно, делать вход и выход из этого сюжета, еще придумывать какую-то кульминацию, чистить текст от штампов, даже когда они кажутся невероятно точными. Это очень большая работа, на которую нужно много времени, и вот, как говорят мои коллеги, когда ты приходишь на писательский курс, у тебя 30% это теория, 70% это практика. Даже если ты будешь уделять пару часов в неделю, полчаса, 40 минут, это будет теория, когда ты послушал лекции, почитал там какую-то сопроводительную информацию, дальше все, дальше начинается практика. В целом, писательство — это очень большая работа, очень большой труд. И вот, кстати, что касается чистого листа и того, чтобы приступать к своему тексту с радостью, я тоже недавно начала пользоваться аудио и уже очень давно пользуюсь текстовыми заметками, потому что, когда все-таки мы пишем от руки, у нас немножко другие, по-моему, задействуются участки головного мозга. И я даже иногда думаю, что мне проще что-то записать от руки, чем набрать на ноутбуке. И при этом я понимаю, что это абсолютная ложь, что, конечно, печатаю я быстрее, чем пишу. Плюс надо еще закладывать какое-то время на то, чтобы потом разобрать свои рукописные заметки. Почерк у меня где-то между врачом и, не знаю, слесарем, мне кажется.
Интересно, какой почерк у слесаря? Я сейчас задумалась.
Я видела пару раз. Обычно он очень размашистый, и там тоже очень трудно бывает разобрать какие-то буквы, потому что он в линию уходит тоже больше.
Ну зато какое поле для фантазии. Что ты написал, иди разбери, ну придумай, но...
Ну я, конечно, утрирую все, но смысл примерно такой. Но я понимаю, что когда я записываю, у меня и мысль быстрее развивается, и она быстрее как будто бы работает. И как-то мне проще с этими заметками жить. Проще в том плане, что я как будто бы чуть больше закрепила эти заметки в себе, чем если бы это были заметки в телефоне. И недавно я писала рецензию достаточно большую на подростковую книгу, и там очень такой хитрый сюжет, поэтому я себе прям все-все фиксировала. То есть там кто куда пошел, что он встретил, что увидел и так далее. И в итоге все эти опорные точки, я их прописывала в блокноте, и потом я взяла просто диктофон и стала все это рассказывать. Не знаю, возможно, как Юлия Высоцкая рассказывает свои рецепты тоже вот некоему собеседнику, который просто вот где-то за кадром. Потом я загнала это все в расшифровщик, потом я загнала это все в чат GPT, посмотрела, подумала, так, ну что, ну структура у нас есть, погнали, есть с чем работать. И потом, да, потом, конечно, там осталось очень мало от исходника. Понятное дело, что структуру я надиктовала сама, но несколько этапов этой обработки текста, они сделали его идею очень чистой для меня. То есть я уже не сомневалась, с чего я начну, чем я закончу, что там будет дальше. Я это просто все слепила из всех многих-многих-многих частей.
Я вспомнила сейчас про Дарью Донцову, которая очень строгий график того, как она пишет и сколько она пишет. И она говорит о том, что пишет по одной книге в месяц, 12 книг в год, и она в 5 утра встает, гуляет с собаками, и потом до 5 вечера чуть ли не сидит за книгой, и около 30 рукописных страниц она ставит себе цель написать в день. Вот это я понимаю, такой строгий и профессиональный подход. Что касается того, что мы сказали про авторский стиль, вот это для меня какое-то такое эфемерное существо, которое состоит как будто отчасти от того, что мы читаем, отчасти от того, что мы пишем, что мы слышим, что мы видим. Как вообще рождается этот авторский стиль, который есть даже у ChatGPT, как мы уже выяснили?
ChatGPT очень хорошо подстраивается. Он очень хорошо ловит интонацию, с которой человек задает ему вопрос. Мне вот это очень в нем нравится. А что касается авторского стиля, я слышала такое мнение, с которым я склонна согласиться, потому что, как верно отмечено, авторский стиль такая очень эфемерная сущность, и все понимают по-разному. То есть кто-то это понимает условно ритм, кто-то понимает использование художественных средств языка, кто-то понимает их некую общность. Я вот тут, наверное, не буду пытаться его определить, но мне кажется, что стиль каждого автора, и тут я абсолютно согласна, это неважно, где это, в журналистике, это в постах в соцсетях, это в какой-то личной переписке, он все равно будет так или иначе давать о себе знать. Его можно определить достаточно просто по тому, что вы читаете и что вам нравится. Я, например, не могу сказать, что люблю стили... Сейчас кого-нибудь придумаю, чей стиль я не люблю. Не чей стиль я не люблю. Ну, из таких прям вот из мастодонтов. Я, например, не очень люблю стиль Достоевского, потому что он какой-то для меня очень неуловимый. Такое ощущение, что с самим построением своих фраз он тебя куда-то вот тянет, 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 и все это так происходит медленно, и жилы из тебя вот по одной выходят. В общем, мне такое не очень нравится. Но, с другой стороны, я люблю стиль Толстого. И у него как раз предложение-то тоже очень длинное, но у него такое ощущение, что он тебе просто настолько много всего хочет рассказать, и он не может понять, где он остановится и где вообще сделать какую-то передышку. И он тебя тоже затягивает, но затягивает, что давай-давай, сейчас я тебе еще накидаю, еще расскажу. Этот стиль мне куда ближе. Это вот если мы берем ультраклассику. А если говорить о современных писателях, то, наверное, мне очень импонирует стиль Марины Степновой. У нее очень, на мой взгляд, не то чтобы правильно, но, скажем так, применимо к сознанию очень многих людей, ритмизирована проза, и вот это вот сочетание авторских абзацев с описаниями, с какими-то там пояснениями, с сюжетными вставками, с диалогами. И внутри уже каждой конкретной части очень, опять же, приемлемо и применимо сочетаются длинные предложения с очень короткими. И вот это не дает как-то застрять и не дает почувствовать, что тебя куда-то перетянули, а куда ты сам не понял. У меня такое отношение к авторскому стилю.
А я бы хотела, знаете, еще поговорить про что тоже Глеб по своем войсе затронул немножко эту тему. Вообще про авторство. Каждый ли из нас может быть автором? Вернее, так даже, наверное, задам более жесткий вопрос. Имеет право быть автором? Ну, то есть сейчас мы вспоминали Достоевского, Толстого. Как будто бы мы с детства воспринимаем так, что вот им было что сказать, и они всеми способами, правдами и неправдами шли к тому, чтобы высказаться. Не было ни ChatGPT, ни даже пишущих машинок, собственно, да. То есть это и физический труд был.
У Толстого того, была Софья Андреевна.
Да, это был физический труд.
Да, это был физический труд жен.
Хорошо, я не отрицаю, но тем не менее. То есть вот сейчас ты взял смартфон, записал войс, расшифровал, кинул, значит, в чат-бот, он тебе из этого слепил чуть более хороший текст, и ты его поставил, соответственно, в свой телеграм-канальчик или в какую-нибудь социальную сеть с картинками. Ну и, собственно, все. А все-таки кажется, что писательский труд, он такой чуть более большой, что ли, вовлеченный, тяжелый. Так складывались, да, мне кажется, когнитивные искажения и стереотипные восприятия. Но хорошо ли то, что человечество перешло все-таки этот мостик от вот такого писательства и тем, что каждый из нас автор. Автор телеграм-канала, соцсетей, каких-то сообщений в мессенджере и так далее. Правильно ли, что у каждого у нас есть история с тем, что мы можем писать? И высказываться, и вот на весь мир буквально.
Хороший вопрос. Первое, о чем я подумала, а что, если бы об этом задумался бы тот же Достоевский? Он же тоже мог быть в такой ситуации.
А я вот как раз, у меня сейчас мысли-то бегут.
Да, да, да.
Я вот думаю, что, например, кажется мне, потому что я искренне люблю Глеба и обожаю все то, что он делает, что вот его задавил синдром самозванца, работы и так далее. Но кажется, что у него-то и получились бы классные сказки про котов, но он не делает этого. А есть какой-то условный Василий, который и котов-то не любит, и сказки не очень понимает.
Но, черт возьми, нашел время.
Но у него есть и время, и какой-то драйв, и он понимает, да, что вот сейчас вот он бах, и там с помощью жены сейчас бацает что-то там про котов и выпустит. И Глеб пройдет в книжном магазине или там в каком-нибудь приложении увидит, а что вот уже есть сказки-то про котов, и Василий-то их уже написал, а он пока там думал, мечтал, уже все, и мечта-то его схлопнется. И вот кажется, что вот этих вот историй с этими, знаете, эффект Даннинга-Крюгера, да, когда эффект с тем, что кто-то нахраписто, ярко врывается в нашу жизнь своими буквами, не факт, что это хорошо. И кажется, что как раз вот этот вот шквал желающих, он бы и накрыл, может быть, и Толстого, и Достоевского. Пушкина навряд ли, мне кажется, он бы как раз...
Да, он бы справился, да.
Выскочил бы, да, и стал бы опинион-лидером, и вещал бы из телеграм-канала своего и чужих репостами. Ну, собственно, баланс-то он существует, нужен, или уже тут выживает сильнейший все-таки?
Во-первых, конечно, очень хорошо, что Forbes Young есть книжная рубрика, и мы там отбираем все лучшее. По поводу того, что, например, Пушкин бы точно выжил и точно стал бы опинион-лидером и всякое такое. Тут хорошее слово «выжил», потому что в целом успех любой книги и любого автора — это такая густо замешанная солянка из случайностей, что прогнозировать их каким-либо образом мы вообще не можем. Но мы можем, например, вспомнить историю там, той же Джоан Роулинг и той же там, Дарьи Донцовой. По-моему, она тоже далеко не с первого раза попала в издательство. И это все тоже случаи. И в целом эволюция, процесс, который описал Чарльз Дарвин, это тоже все одна большая случайность. И я теперь после статьи нашей про премиальный нонфикшн, я теперь очень часто упоминаю теорию Дарвина, потому что мне кажется, что вот книга «Мёртвый лев», она абсолютно перевернула мое восприятие реальности в том плане, что мы очень мало что можем контролировать. И эволюция могла пойти миллионом разных способов. Также и с любой книгой, с любым текстом он может взлететь, может не взлететь. И те же алгоритмы социальных сетей, они тоже, мне кажется, работают во многом благодаря случайности. Потому что я слышала от очень многих авторов видеоконтента, что я выкладываю 150-й короткий ролик, и у меня там просмотров те же 150 штук. Кто-то там выложил один первый, и оп, сразу на миллион. Ну что такое? А что это, как не случайность и какое-то вот попадание в тренд, в тему, в цветовую гамму? Черт разберет абсолютно. Что касается авторства и кто вообще право на него имеет, я думаю, что право на него имеют как раз все и абсолютно наравне с классиками. Потому что сейчас, из 2025 года, да, мы оборачиваемся на Чехова, на Некрасова, на Пушкина, на Жуковского, ну, чтобы просто перестать постоянно упоминать Толстого и Достоевского, сколько можно-то уже. Но мы очень редко, мы, я имею в виду, всех за исключением профессиональных филологов и литературоведов, которые прям вот наукой занимаются. Мы все очень мало знаем про среду, в которой они жили. И я как-то была в Петербурге на экскурсии по книжному кварталу, это вот в районе Литейного, в районе подписных изданий. Там же было очень много всяких разных и редакций журнальных, и многие литераторы там жили, снимали квартиры. В общем, район такой, напитанный. И в какой-то момент прекрасный совершенно экскурсовод упомянул одну из премий какого-то, по-моему, 896-го, что ли, года, или там самого начала 20 века, нулевые. То ли он нам дал распечатку, то ли открыл Википедию. И вот там из топ-20 этой премии, ну, в лучшем случае, там, я знаю три фамилии. И то одна, потому что экскурсовод ее уже произнес пять минут назад, поэтому я ее просто не успела забыть. А там смотришь, и ты понимаешь, сколько вообще людей, их творчество, их судеб канули в лету просто потому, что не прошли проверку временем, например. Или потому что были опубликованы не в том издательстве, или потому что вот пролетели мимо какой-то там премии. И опять же, и тут идет уже второй вот этот вот набор случайностей эволюционных, которые нам не дают познакомиться с лирикой или с прозой того или иного автора. И это мы берем только вот топ-20 какой-то конкретной премии. А сколько их было еще? Мы не знаем. И просто потому, что мы свидетели своего времени, нам кажется, что есть вот у нас некоторое количество авторов, которые заслужили свое право там быть напечатанными, которые рассказали такую историю, таким языком, которые получили такую премию. Их отметили современники. Но так же, как и в конце 19 века, тот, кто, например, там 10 лет назад получил большую книгу, у него вот шансы примерно 50 на 50 войти в историю через сколько получается? 250 лет. Как и не войти в нее? Поэтому, мне кажется, вот этот вопрос точно можно отпустить, потому что там будет в вечности, будем решать, к счастью, вообще не мы.
Ни разу не мы,
вообще
да.
Ни разу не мы. Ну, не то, что меня это успокаивает, но мне это дает как-то полегче относиться ко всему, что происходит. Если какой-то автор захотел, не знаю, там, пойти на те же курсы, например, вот к нам в CVS, пошел на базовый курс, написал первый рассказ про детство в деревне или там про то, как он проводил выходные у бабушки в хрущевке. И получилась просто вот такая патока, от которой слипается просто вот, ну все, весь организм слипается. И вот плохо написал, и прям вот штампов как-то многовато. И вот ну, смотришь и понимаешь прям, ну вот это текст ученический, написанный по какому-то специальному заданию, проверенный рецензентом, там что-то еще. Понравился однокурсникам, ему самому нравится, окей. И у него, опять же, там дальше шансы 50 на 50. Он может подумать, что все здорово, классно, этот скилл мы прокачали, идем дальше. А может подумать, так, а мне вот эта вот обратная связь не очень понравилась, а что, если мы из этой истории ее нарастим? Или что, если попробуем вообще в другом жанре написать ее или там какой-то другой сюжет? А что, если попробовать, я написал про выходные, там, написать рассказ про каждый день недели? И дальше идут уже другие случайности в ход. И, может быть, потом вот этот вот самый первый рассказ, опять же, наши потомки лет через 70-80, они будут смотреть на это, и кто-нибудь скажет, а я нашел там рассказ, вот самый первый, вот того самого заслуженного академика или нашего нового светила, и вот он когда-то был опубликован в маленьком-маленьком альманахе «Пашня». Давайте мы рассмотрим его связи с дальнейшим творчеством этого прекрасного писателя. Такое тоже может быть.
А если все-таки каждый из нас имеет право быть автором, почему мы тогда вот настолько боимся писать плохо? Тот же самый Глеб, да, там вот в комплексах, хотя казалось бы. Да многие из нас вот просто, может быть, и есть что сказать, хотелось бы, а мы боимся написать плохо, поэтому даже начинать не буду. Правильно ли это вообще?
Я думаю, что да, конечно.
Что этим страхом движет? Как его побороть хоть немножко?
Я думаю, что им движет вот эта вот наша великая, могучая русская литература. Ее такой бронзовый статус вообще в нашей культуре. И то, что у нас вот есть великое, куда вот...
Куда я там, да.
Тоже вот эта вот мысль, которую озвучивают многие мои коллеги, что писательство воспринимается вот так вот. Почему танцы мы так не воспринимаем? Это же тоже может быть хобби. Почему вот если мы идем там танцевать какую-нибудь бачату, мы не стремимся сразу в какой-нибудь конкурс залететь, международный желательно? Или там почему, если мы идем рисовать на какую-нибудь крышу под куполом с бокалом вина пионы, почему мы сразу потом не думаем, что так, а что это в Третьяковку не взяли? Как бы у всего есть какие-то опорные точки, у всего есть какое-то ученичество. Все наши великие писатели, они все там тоже с чего-то начинали. Но просто почему-то в писательстве, так как мы изначально все владеем инструментом письма, и кажется, что вот должно сразу стрельнуть. Я же умею писать, я же умею читать, я же умею думать, я понимаю, как строится сюжет. И у меня должно сразу получиться. Но если получится сразу, очень хорошо, но это будет ошибка выжившего. А сразу, ну, это очень спорный момент.
Про наше великое русское наследие. Послушайте, что я нашла. Значит, это цитаты наших великих русских авторов. «Доктор Живаго — роман, за который мне стыдно. Я не знаю, что он значит». Это Пастернак. «Я не поэт. Я сочинитель стихов. Настоящая поэзия — это Пушкин. А у меня все какое-то ненастоящее». Это Ахматова. «Иногда я думаю, неужели это я писал идиота? Мне самому противно перечитывать. Стыдно, право, стыдно. Все это так плоско, пошло и фальшиво». Это Достоевский. «Отцы и дети неудачная вещь. Базаров не живой. Но он действительно не живой, как мы знаем. Ой, спойлер. Можно догадаться, что это был Тургенев. Я чувствую отвращение к своей Анне Карениной. Как я мог написать это лицемерное, пошлое сочинение? Но это Толстой. Но вот это к тому, что кринжуют все. Сегодня мы оглядываемся на них и говорим, я бы так никогда не смог. Но и эти люди тогда, даже несмотря на то, что... А мы знаем, что не у всех из этих авторов, но многих авторов поддерживали современники, они публиковались, они тогда еще не были запрещены как кем-то, они не были в гонениях. И даже несмотря на такую поддержку со стороны общества, все равно им было трудно. Наверное, всем нам трудно. И надо, может быть, для того, чтобы меньше закапываться в этих переживаниях, понимать, что все мы люди, и тогда тоже жили люди, и им тоже было тяжко когда-то. Тогда, когда еще, наверное, не знали слова «синдром самозванца», и перфекционизмом страдали меньше, может быть.
Ну да, кстати, в этом плане очень, мне кажется, душеполезно читать мемуары или воспоминания людей о тех или иных эпохах. Благо, этот сегмент литературы у нас развит очень хорошо. Не все мемуары одинаково хороши, но в целом, если есть понимание, что синдром самозванца и вообще какие-то писательские тревоги, они уходят корнями в творчество, не знаю, например, Чехова, то вполне можно почитать мемуаристику, связанную, например, с местами, где он жил, или в целом со временем, когда он жил. То есть я не говорю, что вот прям нужно про него самого читать постоянно и становиться чехововедом, назовем это так. Но в целом понимать действительно тот контекст и понимать то, что люди в первую очередь живут жизнь и решают какие-то свои бытовые задачи, потом уже становятся великими или не очень писателями, мне кажется, это, во-первых, просто чисто по-человечески очень любопытно понимать, что в этом плане очень мало что меняется, и чувствовать какую-то общность вообще с историческим процессом. И с историческим процессом не в плане вот этих вот дат из учебников, а в плане того, что история — это в первую очередь живые люди.
Про любовь к Чехову тогда продолжим. А как понять, что ты, вот если ты пишешь, что ты пишешь своим голосом, свои мысли, а не подражаешь тому же Чехову любимому или кому-то еще, а может быть, даже не знаешь кому, но просто подражаешь?
А мне кажется, кстати, что подражание — это очень хорошее ученическое занятие. Тебе нравится, как пишет Чехов, и ты хочешь писать как Чехов. Попробуй писать как Чехов и поймешь, насколько тебе действительно это нравится или не нравится.
Ну вот, а свой голос надо искать, свой стиль?
Конечно. И мне кажется, это нужно и в писательстве, и в журналистике, да, в тех же вот моих книжных обзорах. Это действительно необходимо. Мне кажется, что вот этот писательский голос, он нарабатывается или вырабатывается, наоборот, только из практики. Потому что пока не начнешь, вообще не поймешь. Не то, что он есть у тебя или нет. Он есть у всех абсолютно. Потому что, ну, мы все разговариваем по-разному. Почему мы писать-то будем одинаково? Не будем, конечно. Конечно. Но это нужно из себя, мне кажется, вытаскивать. И самое главное — пробовать как-то. И вот тут вот как раз очень здорово подходит учеба, потому что у тебя есть некоторое количество упражнений, есть проверка. Потому что очень сложно найти вот в этой вот нашей суровой взрослой жизни, в которой есть место и думскроллингу, и контенту всех типов, и попыткам отдохнуть от этого контента. Как-то очень сложно найти время, чтобы попробовать писать, опять же, как Чехов, например. А дальше мне кажется, что это в целом как попробовать сделать что-то по инструкции. У тебя все равно не получится так же, как у кого-то. У тебя все равно получится что-то свое. И мне кажется, что даже в готовке это работает. Хотя, казалось бы, там вот уж четкие рецепты, но нет.
Вот про вред учебы, кстати, и вот этой наработанности у нас тоже есть войс.
Да, его для нас записала Софья Гончарова, она редактор.
Сегодня все воспользовались служебным положением.
Это предновогодний выпуск, он такой, он сказочный, он такой душевный и очень родной, близкий, теплый. Софья — это редактор нашего подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола, и в своем голосовом она рассказывает, что писать тексты как раз мешает багаж знаний о том, как устроена литература.
Во-первых, я журналист, и поэтому я постоянно сама создаю тексты для публикации интернет-материалов, для того, чтобы они звучали в видеоматериалах, в аудиоподкасте. Естественно, постоянно читаю то, что пишут коллеги. Кроме того, я преподаватель литературы и готовлю школьников к олимпиадам по литературе и журналистике. И, соответственно, постоянно взаимодействую с художественной литературой, перечитываю ее, расшифровываю, разбираю, проверяю работы школьников и советую им, как сделать их тексты лучше. И, в общем, конечно, я страдаю от текстовой перегрузки. Еще страдаю от думскроллинга, это, скорее всего, издержки первой профессии. В общем, и как спастись от текстов, я совершенно не представляю, потому что они как будто бы повсюду. А когда дело доходит до художественного текста, я совсем беспомощна. Я абсолютно не представляю себя пишущую прозу или лирику, потому что на меня слишком давит знание контекстов, понимание, что хорошо, что плохо, что шаблонно, что клишировано, что пусто, а что качественно и круто. Из-за тех знаний, которые я получила на парах по литературе в МГУ, из-за каких-то филологических, преподавательских триггеров, заработанных за те моменты работы со школьниками, которых я учу писать тексты. И, в общем-то, у меня сформирован такой могучий внутренний критик, который просто не дает продраться через несколько предложений, даже когда хочется взяться за художественный текст.
Вот, сколько боли.
Очень больно. На самом деле я себя прям очень сильно узнаю, и мне кажется, вот из какого-то такого же своего внутреннего вопля я и предложила такую тему для разговора, потому что действительно это все ужасно давит, что ты знаешь, что ты что-то понимаешь, что тебе это нужно вот приложить туда-сюда, еще вон сюда. Но тут ситуация такая, про которую пел Олег Газманов. Мои мысли — мои скакуны. И, к сожалению, это просто нужно каким-то образом останавливать. И все. И мне кажется, тут больше никаких вариантов нет. Потому что я, на самом деле, я ужасно рада, что вот эту вот тему, которую я смогла описать одним предложением, но при этом я понимала, что ее можно разобрать там десятком разных способов. Но вот этот вот багаж знаний, он, конечно, ужасно давит. Я это очень хорошо понимаю. К счастью, я просто сама не пишу художественные тексты, потому что мне кажется, что литературовед, критик, человек, который глубоко разбирается в литературе, если вот он начинает писать свой текст, я не знаю, как тут можно абстрагироваться. Это вот действительно каким-то только очень мощным внутренним тумблером просто переключиться на то, что все сейчас мы вот это все мы забываем, отодвигаем, ставим таймер, хотя бы 20 минут мы об этом не вспоминаем и просто пишем, просто садимся и просто пишем, и больше не делаем ничего. Ставим телефон на аудиорежим, не знаю, закрываемся в комнате, всякое такое. Кстати, для этого есть писательские резиденции, на которые можно подаваться, и где вот выдают такую свою комнату, как у Вирджинии Вульф, чтобы просто вот сесть и писать. И это действительно очень большое благо. Но, с другой стороны, груз знаний, чем он в данном случае отличается, например, от трех детей школьников. Это примерно то же самое. Это просто то, что тебя отвлекает и не дает засесть за задачу. Возможно, тут какой-то вопрос делегирования, опять же, таймера какого-то определенного времени. Тут не про то, что нужно выбирать себя там и всякое вот это вот одухотворенное, а просто честно ответить себе на вопрос, это то, что я вот сейчас действительно хочу, или у меня есть задача поважнее. С этой позиции как раз я очень не люблю фразу не просто в свой адрес, а просто я не люблю ее существование. У меня нет времени. Время у нас есть, у нас у всех одинаковые 24 часа в сутках, и вопрос только в том, что у тебя нет времени и сейчас, или у тебя нет на это времени в целом, потому что у тебя какие-то задачи сейчас вот важнее, 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 важнее. Я очень сильно стараюсь не обесценивать чужой опыт и говорить о том, что каждый может найти там час на писательство. Ну нет, конечно, не каждый, потому что, во-первых, это не каждому-то и нужно. Но в целом, если такая задача есть, попробуйте выделить, окей, не час, попробуйте выделить 20 минут, просто действительно выключить свою богатую внутреннюю и еще более богатую внешнюю жизнь и вот сосредоточиться на чем-то одном. Потому что мне кажется, что если бы просто этот навык я в какой-то момент не прокачала бы, я бы не писала бы про книги, потому что у меня всегда есть примерно, да у всех есть миллион дел, которыми можно заняться. Есть куча разных других типов контента. И в том же, не знаю, сегменте русскоязычном Ютуба происходит очень много всяких потрясающих вещей, когда, я не знаю, там, величайшие умы настоящего времени тебе открывают тайны вселенной. Или они учат тебя, как вести бюджет, или показывают поэтапный процесс постройки дома. Ну что, это разве не важно? На это не нужно время? Да важно и нужно время. Но сегодня я выбираю что-то другое, потому что это нужно мне по работе, потому что это мой приоритет на текущий момент, потому что мне это нравится сегодня, и сегодня я хочу прожить жизнь вот такого человека. В общем, тут опять же в ход идет набор случайностей, но вот в данном случае, наверное, случайностей, которыми можно все-таки все-таки как-то управлять.
А мне кажется, что надо сесть и написать. Вот что получится. Разложить и увидеть. Ну, допустим, это сплошные клише. Окей. И каждый разобрать. Как бы, если это клише, то как это можно сделать не клише? Получится какой-то Франкенштейн, скорее всего.
И вот тут как раз может у этого Франкенштейна вполне прорезаться то, что мы сегодня называем авторским голосом.
Вот. Наверное, так. Просто действительно надо выделить время, сесть и не бояться, а ну сделать, ну получится плохо.
Не показывай никому.
Да,
просто,
ты же уже
да.
к этому готов. Не получится с первого раза. Зато у тебя будет что-то, с чем можно будет работать.
Да.
И возвращаемся к началу разговора. Да, распечатать, порезать.
Написать от руки, записать войс. Да, способов сотни.
Да.
Просто сотни. И надеюсь, что один из этих способов подойдет Глебу, и мы прочитаем его сказки
вот
о кошках.
Вот я тоже теперь вот всю запись думаю о том, как бы я хотела прочитать сказку о коте,
особенно когда Глеб так
Глебу.
Вдохновленно рассказывает.
Да.
Да. Вот очень не хочется, чтобы, Глеб, ты эту задачу куда-то подвинул. И все-таки.
Я вот сейчас подумала, сколько людей послушают этот подкаст, и насколько у Глеба вообще уже нет других вариантов.
Все ждут.
Кроме как сесть и написать.
Сказку про коту. Требуем! Требуем!
Да, кстати, для многих это авторов, но, правда, наверное, скорее для авторов, которые уже публикуются, это тоже для них хороший такой мотиватор заявить где-то «пишу новую книгу». Все, потом будут вопросы задавать, я не знаю, уже... Ну вот, например, в 2019 году на Платонском фестивале в Воронеже Марина Степнова сказала, что она пишет новую книгу.
И все.
Так я каждый раз, когда ее где-то вижу, ну, я стараюсь не задавать этот вопрос, но пару раз мне он все-таки как же кажется.
А я думаю, что уже взглядом все равно.
Да, 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 да.
Он транслируется.
Подмигнули.
Да, 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 да. Давайте, давайте. Очень-очень хочется. Тем более, она обмолвилась, что там вроде как будет чуть-чуть Воронежа. Так что, да, очень хочется. Да, да, да. Так что можно сейчас, вот если этот выпуск слушают как раз начинающие авторы, то можно им отправить какой-то такой запрос и послание, что ваши тексты обязательно кто-то дождет. И, пожалуйста, давайте уже. Давайте
ну
уже.
Да, если хочешь что-то сказать миру, говори.
Да, мир сам разберется, что делать с вашим текстом. Когда вы напишете свои тексты, просто помните, что у какого-то потом книжного обозревателя будет чуть-чуть больше работы, и ваш текст обрастет новыми текстами. А потом кто-нибудь из читателей напишет какой-нибудь отзыв там, где он прочитает эту книгу, или где он ее купит, и ваша книга еще чуть-чуть обрастет текстами. Но дальше все, дальше нужно это будет просто все отпускать, и книга будет прекрасна, или текст будет прекрасно жить дальше. Мне кажется, это отлично работает и относительно художественной литературы, и относительно тех же статей, тех же, не знаю, записей, заметок, потому что, например, какие-то свои там статьи, рецензии или околоэссеистические тексты, я помню очень хорошо, и я вот прям думаю о них, и мне очень радостно быть их автором. А какие-то свои тексты...
Как Достоевский об идиоте. Просто да.
Да, да. Я такая думаю, боже мой, зачем ты это сделал?
Или Толстой о Карениной, да?
Зачем ты это сделала? Ладно, хорошо, сделала, сделала. Второй раз, будем надеяться, этого не повторится. Хотя гарантировать этого, конечно, я не могу.
Лена, разверну, знаете, в какую сторону? Вот раз уж вы сказали слово «рецензия» и напугали наших будущих авторов тем, что кто-то будет это читать и еще выражать свое очень ценное мнение по поводу того, что они написали. У нас один из выпусков предыдущих как раз был про чужое мнение и про отношение к нему, как воспринимать, как понимать и как выражать свое мнение. Вот давайте про это немножко тоже поговорим в контексте, получается, текстов. Вот насколько стоит реагировать на вот это вот мнение, которое тебе могут написать под постом, а могут написать в ответ на твою статью, в ответ на твое художественное или нехудожественное произведение. Какая-то толпа критиков прибежит, значит, читать твою книжку, прочитает одним местом, значит, не поймет, о чем ты хотел сказать, и напишет какую-нибудь разгромную рецензию, ты потом будешь расстраиваться, плакать и больше никогда ничего не напишешь. Хотя, возможно, читателям-то очень не понравилось, и они ждут от тебя дальше что ты скажешь. Как вот с этим быть? Тяжело ли вам выражать свое мнение? Думаете ли вы о том, что автор прочитает его и что он подумает о вас? И, соответственно, как не бояться свое мнение выражать, в том числе и в текстах? Вот какой объемный вопрос.
Правда, вопрос. Я, когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, а готовилась в данном случае, много думала.
Много думал, ничего не делал.
Да.
Устал.
Да. Я как раз думала о количестве контента, которое нас окружает. Но в какой-то момент я перешла с телеграм-каналов, со статей, с новостей там и вот прочего. Я перешла к как раз фильмам и книгам. Их же тоже становится больше, намного больше. И фильмов тоже. Все кинокомпании или там стриминговые платформы, они же производят только больше контента, потому что они, в том числе, не только поэтому, но они стараются перетянуть нас на свою сторону. Что условно, мы смотрим Netflix, мы должны смотреть только Netflix. Там очень много всего. Вышло какое-нибудь хорошее шоу на Амазоне, неважно, мы смотрим Netflix, потому что у нас много всего. И вот они производят, и что-то не стрельнуло, стрельнет что-то другое. Что-то там не попало в зрительский запрос, ну окей, там попадет другое. Но главное — это делать. И, в общем, это происходит невероятная просто борьба за внимание зрителей, читателей, за внимание просто людей. И мне кажется, во многом поэтому происходит сейчас такое тотальное выгорание всех поколений от рабочих процессов, особенно в творческой среде, потому что конкуренция очень высокая, людей на планете ограниченное количество, и все хотят очень много денег. Капитализм, как бы мы живем при нем, ничего в нем нет хорошего, ничего в нем нет плохого. В целом я тут абсолютно не против. Просто в итоге вот эта вот усталость, она выпадает на конечного потребителя, потому что ему нужно постоянно выбирать, а чтобы выбрать, ему нужно что-то узнать о том, из чего он, собственно, выбирает. И я сейчас объясню, почему именно вот такой вот заход у меня на тему о мнениях. И поэтому сейчас выражение мнения может быть просто сам факт выбора. Сам факт твоего выбора в плане рецензий, он и становится твоим мнением. И так как я никогда не называла себя критиком и, наверное, никогда не назову, я в первую очередь обзорщик, то есть я не говорю, что посмотри, о чем написано. Я скорее скажу, посмотри, что написано. Посмотри, тебе это может понравиться. То есть у меня нету задачи как-то критически разобрать текст, критически не в плане его разнести, а в плане там показать его какие-нибудь глубинные связи с литературным процессом, там, с общим или с какой-нибудь конкретной сферой литературной. То есть у меня есть задача показать, что вот, смотри, это клёвое, прочитай, возможно, тебе понравится. Но это, к сожалению, обычно упускается из виду, и когда мне там говорят, что какой-то вот текст, ну вот как будто бы не очень, или там моим коллегам говорят, что вот в моем тексте вот там недостаточно поковырялись, очень хочется сказать то, что да, идем дальше, пишем следующую статью, вот и все. Что-то еще ответить. Но вот это идем дальше, которое применимо и к журналистским текстам, и к каким-то постам, и тем более к художественным текстам, это то, что просто нарабатывается с опытом. Мне кажется, мы все люди с очень разной чувствительностью к критике. Кто-то всегда с детства очень долго переживал за какой-нибудь свой проступок или за какую-нибудь свою ошибку, а когда тебя ругают, значит, ты же ошибся. Это же не потому, что ты написал что-то, что не понравилось кому-то другому. А если ведь ему не понравилось, это значит, что ты ошибся. И это очень горькое ощущение, которое оставляет, к сожалению, очень длинный шлейф эмоциональный. И вот хотелось бы, чтобы этот шлейф как бы кто-нибудь чуть-чуть периодически подрезал. Но подрезать его можем только мы сами. И это происходит, когда у нас появляется какой-то опыт, практика столкновения с этой реальностью, когда ты действительно понимаешь, что мнение — это не школьная оценка, которая пойдет в аттестат. Мнение — это просто, ну, кому-то подумалось так, другому человеку подумается иначе. И ты никогда не знаешь, что стоит за этой оценкой. А за ней стоит, не знаю, прекрасный день, наполненный встречами с пони на ромашковом лугу, или за этим мнением стоит несколько дней напряженного труда, усталости, а тут еще вот это, и, короче, ну, да, горя нам все синим пламенем. Поэтому оценка — это, ну, это оценка. Все. Точка. Идем дальше.
По
Подводя итог тому, что мы сегодня успели обсудить, было очень много всего и про информационный шум, и про давление авторитетов, и про великое, и про фундаментальное, и про тяготы и прелести и чтения, и написания текстов. А есть какой-то способ, может быть, универсальный того, как придерживаться вот этой информационной гигиены в контексте взаимодействия с текстами, в контексте с текстами, простите меня, которую можно было бы применить, чтобы, может быть, стало чуточку легче в том, как строить свой день?
Мне
Где кошится?
Да, мне кошится. Да,
это кошки всё. Глеба у нас.
Они где-то вот все здесь рядом, они уже рядом с нами. Я думаю, если есть мотивация что-то изменить или хотя бы пересмотреть, чтобы найти вот эти лазейки, какие-то свободные окошки для отдыха или для хобби, для писательства, для чего угодно, нужно серьезно поговорить с самим собой и посмотреть на свою практику. И вот тут, опять же, возвращаясь в начало нашего разговора, может вполне себе помочь искусственный интеллект. Можно открыть любой чат-бот и просто честно расписать, как проходит ваш день, что вы там столько-то времени тратите на работу с текстами, столько-то времени вы читаете телеграм-каналы, какие конкретно каналы, какие конкретно новости вы читаете, там, условно говоря, это политика, это искусство и культура, это спортивные новости и так далее. Но в любом случае потребуется такая предварительная работа по тому, из чего вообще состоит ваш день. И попросить искусственный интеллект как-то структурировать ваше расписание, и, возможно, вы потом его распечатаете, возможно, вы просто на него посмотрите. Когда вы посмотрите на него со стороны, вы поймете, что, ага, что-то у меня вот как-то очень много времени уходит на тот или иной вид деятельности. Зачем мне 2 часа в день читать новости? Почему скроллинг телеграм-каналов классных, задорных, веселых, образовывающих, почему он у меня занимает 1,5 часа ежедневно? Я вообще помню хотя бы что-то из того, что я прочитал. Общий совет — это собрать все, чем вы заняты и что вас в связи с этой занятостью беспокоит, положить перед собой, отойти на 2 шага назад и посмотреть, а что мы можем с этим сделать. Может быть, вам вообще все понравится и скажете, да господи, я живу свою лучшую жизнь. Может быть, увидите, что так, а вот этот вот уголочек можно чуть-чуть разгрести, подмести, поставить туда пальму, под эту пальму сесть и сделать что-то прекрасное. В общем, наверное, вот такой у меня совет.
Соня, ты слышишь здесь как раз эффект выпуска про дисциплину?
Mm-hmm.
Вот как раз мотивация. Есть ли у тебя действительно мотивация? Действительно тебе надо привести в порядок свои взаимоотношения с текстами? Какая у тебя цель? Освободить время на написание сказки про котов? Или освободить время для того, чтобы лежать и спать, чтобы мозг восстанавливался? Или освободить время как раз для того, чтобы читать еще больше чего-то другого или того самого? И здесь вот как раз стоит вопрос понимания себя. Потому что мы можем сколько угодно говорить в нашем подкасте про то, что, например, текстов слишком много, и они разрушают нашу жизнь. А возможно, для кого это источник силы и вдохновения, это ресурс, и это что-то, что наполняет, и совершенно не надо от этого отказываться. Но для этого надо послушать себя и понять, чего
да,
ты хочешь. Да,
да, и просто вот найти какой-то баланс, хотя, мне кажется, мы его ищем всю жизнь абсолютно, и ни разу не останавливаемся, и никогда не остановимся, потому что это понятие, и наши взгляды на него будут зависеть от того самого набора случайностей, как мы себя чувствуем, кем и где мы сейчас работаем, сколько времени уходит у нас на дорогу, как мы питаемся. И вот это вот весь хаос вокруг и внутри нас, его можно попробовать упорядочить и сделать из него великолепной красоты космос. Нужно просто, да, нужно понять, зачем. И если сейчас, например, этот разговор абсолютно не про кого-то из наших слушателей, и кто-то может подумать, что, блин, ну, чушь какую-то несут, там, от текстов они устали. Подумайте вообще. Вы сходите, поработайте на завод, как говорится. Что ж, хорошо. Но, возможно, этот выпуск просто кому-то действительно понравится. Он вспомнит про свои сказки о кошках, может быть, о собаках, которые где-то лежат и ждут своего часа, и как-то эти слова все, они поддержат в начинании, потому что все мы так или иначе боимся чистого листа, все мы боимся ошибаться, но, к сожалению, пока не сядешь, пока не начнешь делать, задумка останется, увы, только задумкой.
Перед финальный вопрос, который следует из концепции нашего 3-го сезона, который посвящен взрослению. Нам нравится спрашивать у гостей, как они представляют себе взрослого человека. Вот взрослый человек — это...
Сначала, конечно, хочется процитировать прекрасный фильм «День выборов». Беда не в том, что мы взрослые, а беда в том, что взрослые — это мы. И как-то вот я с этим живу, мне кажется, с момента выхода этого фильма. Я даже не вспомню уже, в каком году он вышел.
Давно.
Где-то в нулевых, по-моему, да-да-да. Но я думаю, что взрослый человек — это, наверное, как раз тот, который уже не боится ошибаться и ошибается. Потому что он прекрасно знает, что правильных ответов нам уже не подвезут, что все аттестаты в целом обязательные, по крайней мере, получены. И дальше у нас есть громадное поле для экспериментов, для интерпретаций. И нужно просто что-то пробовать и что-то делать, чтобы в какой-то момент не остановиться, наверное. Да, я думаю, что взрослый человек — это тот, который готов, наверное, не останавливаться на достигнутом.
Глубоко. Этот выпуск у нас предновогодний, и мне кажется, что все, что мы сегодня поговорили, это хороший способ порефлексировать на длинных новогодних каникулах, почитать, если давно не открывал книжку, но очень хотел, да, вот как раз из отложенной стопочки взять и парочку дней провести с пледом, с какао и с книжкой, позволить себе наконец-то чуть-чуть замедлиться и посвятить время чтению. Или наоборот, начать писать. Может быть, в стол, может быть, в закрытый какой-то телеграм-канал, где никого кроме тебя нет, но для себя все то, о чем хотелось поговорить с собой, с этим миром. Может быть, написать критические заметки на какие-то книги, статьи и так далее, и выразить свое мнение наконец-то, чтобы оно вышло наружу. Возможно, мир изменится. Может быть, задуматься об информационной гигиене и подумать, как все-таки окружить себя тем, чем хочется, а не тем, к чему привык. Мне кажется, задач много. И еще не забудьте, пожалуйста, переслушать все те выпуски, которые уже вышли в третьем сезоне. И до встречи в следующем году. Мы продолжим сезон про взросление. И еще много-много очень интересных и глубоких тем у нас для вас заготовлено.
Сегодня было много напутствий и выпусков, которые были, хотя и посвящены писательскому и читательскому делу, но на самом деле относятся ко многим начинаниям, целям, которые мы хотим достичь. Может быть, в году, может быть, на протяжении 5-10 лет, может быть, целой жизни. Так как вы уже были гости в одном из наших выпусков и отвечали на вопрос «Как жить жизнь?», а для тех, кто этот выпуск еще не слышал, обязательно послушайте. В этот раз вопрос будет сезонным. Как жить жизнь в новом 2026 году?
Во-первых, конечно, хотелось бы повторить свой предыдущий ответ, потому что ничего лучше я, как мне кажется, не придумала. Но чтобы его узнать, нужно послушать предыдущий выпуск. Вот такая вот я хитрю года. Но, наверное, в преддверии Нового года и того сезона, когда мы особенно открыты каким-то новым планом, когда мы действительно готовы уделить время тому, чтобы подвести какие-то черты тому, что мы сделали или тому, что мы не сделали. Мне кажется, это самое время, чтобы поэкспериментировать как раз, о чем мы поговорили, чтобы пойти какими-то нехоженными тропами, чтобы прочитать книгу автора, про которого вы никогда не слышали, или переклеить обои, или попробовать кухню той страны, про которую вы просто забыли, что она есть на земном шаре. Я ни в коем случае не призываю к каким-то стрессовым изменениям. Мне кажется, для этого есть специально обученные люди, во-первых, а во-вторых, стрессового и так у нас достаточно много. Но попробовать поэкспериментировать на какой-то безопасной территории, мне кажется, это всегда вносит какое-то разнообразие и какое-то чудо в нашу повседневность. В следующем году давайте, пожалуйста, чуть-чуть поэкспериментируем.
Мы-то с Соней точно будем экспериментировать.
Мы всегда готовы.
Только этим и занимаемся.
Это был 12-й выпуск третьего сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!
Услышимся в 26-м году!
Ура!
С наступающим! Годом!